Виктор Астафьев. «Затиси». Читает народный артист СССР Евгений Весник. Последняя запись артиста. Поход по метам.
Затись сама по себе вещь древняя и всем ведомая. Это стёс, сделанный на дереве топором или другим каким острым предметом. Делали его первопроходцы и таежники для того, чтобы белеющая на стволе дерева мета была видна издалека, и ходили по тайге от меты к мете. Часто здесь получалась тропа, затем и дорога. И где-то в конце ее возникало зимовье, заимка, затем село и город. В разных концах России название мет варьируется. Зарубы, зарубы, затесины, затески, затесы, а по-сибирски – затиси. В обжитых и еще нетронутых наших лесах метами подобного рода пользуются и теперь лесоустроители, охотники, геологи и просто шатучие люди, искатели приключений, угрюмые браконьеры и резвящиеся дикие туристы. Название таежных мет врубилось в мою память так прочно и так надолго, что по сию пору, когда вспомню поход по метам, у меня сердце начинает работать с перебоями, биться судорожно где-то в самой ссохшейся дыре горла. Губами распухшими от укусов хватаю воздух, но рот забит отрубями комарья и мокреца. Слипшаяся в комок сухая каша не дает продохнуть, сплюнуть, охватывает тупая могильная покорность судьбе. И нет силы сопротивляться этой разящей наповал даже могучее зверье, ничтожной с виду и страшной силе. Мы артельно рыбачили в 50 верстах от Игарки, неподалеку от станка Карасина, ныне уже исчезнувшего с берегов Енисея. В середине лета на Енисее стало плохо ловиться рыба, и мой непоседливый, вольнодумный папа сговорил напарника своего черпануть рыбы на диких озерах и таким образом выполнить, а может быть и перевыполнить план. На Приенисейских озерах рыбы было много, да, как известно, телушка стоит полушку. Но перевоз-то дороговат. Папа казался себе находчивым, догадливым. Вон где все рыбаки кругом вахлаки, не смекители насчет озерного фарта, а я раз и сообразил. И озеро-то нашлось недалеко от берега, километрах в 5, глубокое, островное и мысовое озеро с кедровым густолесьем по одному берегу и тундряное, беломощное, ягодное по другому. В солнцезарный легкий день озеро чудилось таким приветливым, таким дружески распахнутым, будто век ждало оно нас, невиданных и дорогих гостей. И, наконец, дождалось, одарила такими сигами в пробную старенькую сеть, что азарт добытчика затмил у всей артели разум. Построили мы плот, разбили табор в виде хиленького шалашика к покрытого лапником кедрача тонким слоем осоки, соорудили нехитрый очаг на рогульках, да и подались на берег, готовиться к озерному лову. Кто-то или что-то подзадержало нас на берегу Енисея. На заветное озеро собралась наша артель из 4 человек, 2 взрослых и 2 парнишек, лишь в конце июля. К середине лета вечная мерзлота отдала, как говорят, напрел гнус, загустел воздух от мощной сырости и лесной гнили. 5 километров, меренных на глазок, показались нам гораздо длиннее, чем в предыдущий поход. Плотик на озере подмок, осел, его долго подновляли, наращивали сухой слой из жердей, поспешно и худо отесанных. Все из-за того же гнуса, который взял нас в плотное грозовое облако. Долго мужики выметывали сети, нитки цеплялись за сучки и за усеницы, сделанные топорами на жердях и бревнах, вернулись к табору раздраженные, выплеснули с досадой чай, нами сваренный, потому что чай уже был не чаем, а супом, столько в него навалилось комара. Но мы еще не знали, что ждет нас в ночь, в светлую, белую, как ее поэтично и нежно называют стихотворцы, чаще всего городские, созерцающие природу из окна. В поздний час взнялось откуда-то столько гнуса, что и сама ночь, и озеро, и далекое незакатное солнце, и свет белый, и все-все на этом свете сделалось мутно-серого свойства, будто вымыли грязную посуду со стола, выплеснули ополоски, а они от чего-то не вылились на землю, а растеклись по тайге и небу блевотной застойной духотой. Несмолкаемо монотонно шумело вокруг густое месиво комара, и часто прошивали его этот мерный тихий, но оглушающий шум звонкими кровяными нитями опившиеся комары, будто отпускали тетиву лука, и чем далее в ночь, тем чаще звоны тетивы пронзали уши. Так у контуженных непрерывно и нудно шумит в голове. Но вот непогода, нервное расстройство и шум в голове начинают перебивать острые звоны. Сперва редко, как бы из высокой травы, дает трель обыгавшей резвости набирающей кузнечишка. А потом гуще, гуще, и вот уж вся голова сотрясается звоном. От стрекота кузнечиков у здорового человека на душе делается миротворно, в сон его тянет, а контуженного начинает охватывать возбуждение, томит непокой, тошнота подкатывает. Сети простояли всего час или два. Более выдержать мы не смогли. Выбирали из сетей только сигов. Всякую другую рыбу, щук, окуней, сорогу, налимов вместе с сетями комом кинули на берегу, надеясь, как потом оказалось, напрасно еще раз побывать на уловистом озере. Схватив топор, чайник, котелок, вздели котомки, бросились в отступление к реке, на свет, на волю, на воздух. Уже минут через 10 я почувствовал, что котомка с рыбой тяжеловата. От котомки промокла брезентовая куртка и рубаха. Потекло по желобку спины, взмокли и ослизли втоки штанов. Все взмокло снаружи и засохло внутри. Всех нас сотрясал кашель. Это гнус, забравшийся под накомарники, забивал носы и судорожно открытые рты. Идти без тропы, по колено в чавкающем мху, где дырки прежних наших следов уже наполнила мутной водой, сверху подернутой пленкой нефти, угля ли, лежащего в недрах мерзлоты, а может и руды какой, идти без тропы и с грузом по такому месту и врагу не всякому пожелаю. Первую остановку мы сделали примерно через версту, потом метров через 500. Сперва мы еще отыскивали, на что сесть, снимали котомки, вытряхивали из накомарников гнус, но потом, войдя в чуть сухую тайгу из чахлого приозерного чернолесья, просто бежали. И когда кончились силы, падали спиной и котомкой под дерево или тут же, где след, и растерзанно хрипели, отдыхаясь. Папа еще возле озера повязал мне тряпкой шею по накомарнику, чтоб под него не залезал гнус, и притянутый плотно к шее, продырявленный от костров и носки ситец накомарника, прокусывать оказалось способней. Комары разъели мне шею в сырое мясо, разделали ее в фарш. Ситечка накомарника, сотканная из конского волоса, пришита было на лицо, как говорят, домодельными нитками. Стежки крупные, время и носка проделали вокруг намордника ячейки, вроде бы едва и заметные, но в них один за другим лезли комары, как наглые и юркие ребятишки в чужой огород. Я давил опившихся комаров ладонью, хлопая себя по наморднику, и потому весь накомарник был наляпан спекшейся кровью. Но скоро я перестал давить комаров, лишь изредка в ярости стукал себя самого кулаком в лицо так, что искры и слезы сыпались из глаз, и комары сыпались приспелой красной брусникой за воротник брезентовой куртки. Их там давило, растирало, воротник отвердел от пота, крови, прилипал к обожженной шее. «Скорей, скорей!» — торопили наши старшие артельщики папы, отмахиваясь от комарья, угорело дыша, подгоняя двоих парнишек, которым было чуть больше 12 лет, и все дальше, дальше отрывались, уходили от нас. Одышка, доставшаяся мне от рождения, совсем меня доконала. Напарник мой все чаще и чаще останавливался и с досадой поджидал меня. Но когда я махнул ему рукой, ибо говорить уже не мог, он обрадованно и охотно устремился вслед за мужиками. Я остался один. Уже не сопротивляясь комару, безразличный ко всему на свете, не слышащий боли, а лишь ожог от головы до колен, ноги комары не могли кусать. В сапоги из-за голяшки была натолкана трава. Упал на сочащуюся рыбьими возгрями котомку и отлежался. С трудом встал, пошел. Один. Вот тогда-то и понял я, что не будь затиси при слепящем меня гнусе, тут же потерял бы я след. А гнус, ослабшего телом и духом зверя, человека ли, добивает моментом. Но затиси беленькие, продолговатые, искрящиеся медовыми капельками на темных стволах кедров, ели и пихт, сосна до тех мест не доходит, вели и вели меня вперед. И что-то дружеское, живое было мне в светлячком, мерцающем впереди меня пятнышке. Мета пятнышка манила, притягивала, звало меня, как теплый огонек в зимней пустынной ночи зовет одинокого усталого путника к спасению и отдыху в теплом жилище. Впереди на рыжем мху что-то лежало белое. Я подошел и долго не мог ничего понять. Наконец-то до меня дошло. Рыба. Мужики и напарник мой, парнишка, отбавили из котома груз и бежали, даже не прикрыв рыбу мхом, не упрятав ее где-нибудь под деревом или пнем в мерзлоту. Надо было и мне ополовинить, а то и вовсе вытряхнуть груз. Но снимать котомку, развязывать ее, шевелиться, ой! Ноги сами начали переставляться, поволокли меня дальше и дальше. Один глаз, разъеденный гнусом и грязью, закрылся, второй еще смотрел в узкую щель. Ловил и ловил загорающиеся впереди светлячки затиси. Тайга густела, появился черничник, мох все чаще протыкала травой, меж кривобоких кедров и сухопарых елей начали белеть тоненькие, в инвалидность еще с детства впавшей березы, а там пошли и осинники, тальники, вербы, ольха, предвестие близкой реки. Я сорвал с себя накомарник, прокашлялся, отплевался, не обращая никакого внимания на комаров, поел черники, охладил ею спекшееся нутро и скоро вышел к Енисею. На камнях, на обдуве, сидели два папы и мой напарник Портель. Они отводили от меня глаза. Папа ругался, клял меня за то, что я вечно тащусь где-то, заставляя людей ждать. А когда стянул прилипшую ко мне котомку, вытряхнул на камни измичканную рыбу, у него появилась новая, более весомая причина оправдываться перед своей совестью.
«Ну вот, ну зачем ты ее тащил? Ну зачем? Ты чё башку задрал? Не видел, что мы вытряхнули рыбу? Так бы ее и береток или башкой своей огромадной сообразить не мог».
Я забрел в Енисей и плескал, плескал освежающую холодную северную воду на лицо, на шею, на голову. Мне текло под куртку, в штаны и в сапоги. Папа орал, чтоб я хоть куртку снял, но я не слушал его. Злые, жалкие, непрощающие слезы текли, бежали из моих заплывших глаз, и я смывал их, смывал холодной водой. А под сомкнувшимися окровенелыми веками светились, призывно реяли беленькие Меты.